Об этом много спорили и сейчас и спорят ученые между собою. Имеется очень, как кажется, основательная критика, по крайней мере, критика дарвинистского взгляда на человека. По крайней мере, теперь уже очевидно, что принцип естественного отбора, который был положен во главу угла Дарвином, сейчас уже очевидно для всех, оказался полностью несостоятельным. Человек совсем не мог возникнуть таким образом. Есть образное выражение такое, что человек – это не химическая лаборатория, в которой, знаете, соединяя различные элементы, случайно или отборочно, в конце концов, получают какие-то молекулы. А человек уже теперь совершенно очевидно и ясно, это есть своего рода издательство. Слышите, издательство. А издательство издает, как вы знаете, печатает. С чего? С готовых матриц. Матрицы уже существуют. Как они существуют? Почему они существуют? Никто не знает. Никто не знает. Но это так. Но одним словом, сейчас генетика достигла такой степени развития, что уже дарвинизм в его том виде, в каком предложил Дарвин, конечно, совершенно и очевидно, есть просто картина грубая и неверная. К тому же теория эволюции, как таковая, имеет целый ряд серьезных изъянов. Она не выдерживает критики, хотя должен сказать, что приверженцев ее по-прежнему остается огромное количество ученых, даже тех, которые являются верующими. Это, может быть, звучит парадоксально, но это факт. В чем недостатки теории эволюции? Я думаю, на всякий случай вам стоит это знать. Ну, во-первых, науке неизвестно закона, по которому бы неживое могло превращаться в живое. Нет такого закона, чтобы неживое могло породить живое. Такого закона нет. А если такого закона в природе нет, а науке он неизвестен, и сейчас уже можно говорить, ну, на 99,9 в периоде, что называется, что такого закона и не существует, а не только он науке неизвестен. А если закона нет, то в таком случае остается только одна вероятность – случайного происхождения человека, возникновения. Неважно где – в условиях земной жизни или в условиях космоса, как это пытались, так сказать, закамуфлировать проблему. Вот. Остается только случайность. Вероятность же случайности настолько мала, что уже современные ученые прямо говорят, что она невероятна. В отношении же возможности занесения жизни откуда-то из космических сфер, опять-таки, наука, чем дальше, тем больше проявляет скептицизм. Последнее столетие показало, что расширение наших познаний в области астрономии и астрофизики свидетельствует о все более расширяющемся круге мертвой зоны. Я говорю, круги вокруг Земли, мертвой зоны. Если раньше предполагали, что где-то там на Венере там, или на Марсе возможна жизнь, то сейчас уже абсолютно точно сказано, в Солнечной системе ее не было и нет. Но уже выходят и за границы Солнечной системы. Вот сейчас последняя книга академика Моисеева, он прямо говорит. Эти предположения оказались чисто гипотетическими. Экспериментальные исследования прямо показали, что не было жизни и нет. И оказывается, это распространяется и на удаленные от нас, очень далекие, так сказать, области космоса. По крайней мере, на данный момент нет ни одного научного факта, который бы дал основание для вывода о том, что где-то в космосе существует жизнь. Фактов нет.
Вопрос можно?
Да.
А если бы, например, ну, например, фантастическая ситуация, и если бы, например, обнаружили жизнь на других планетах, например, да, тогда что? Какая угроза христианам открытия?
Я думаю, что это бы ничего не дало. Я просто говорю, как минимум, что пытаются спасти положение тем, что поскольку в земных условиях человек произойти не мог, уже очевидно, с точки зрения науки, то пытаются полагать, что жизнь могла быть занесена. Но я вам ничего не сказал о том, что даже если бы жизнь оказалась возможной, это совсем еще не значит, что возможно отсюда происхождение возникновения человека. Совсем еще не значит, даже если бы таковое было. Для современной, по крайней мере, науки лежит непроходимая пропасть. Как она была, так и остается. Пропасть, лежащая между нечеловеком, животным и человеком. Нет здесь никаких связей. Это два совершенно раздельных мира. Я говорю для науки, для чистой, строгой, неидеологизированной науки. Нет перехода между животным миром и человеком. Все те попытки, которые имели место, вот, в частности, в 20 веке, они оказались или недоразумениями, или прямыми фальшивками. Как, например, история с пилдаунским человеком, когда к челюсти обезьяны подсоединили человеческий череп. И 30 с лишним лет эта фальшивка морочила головы всему человечеству, пока, наконец, не открыли ее. К обезьяне челюсти подсоединили человеческий сверху, ну, верхнюю часть черепа. Так называемый пилдаунский человек. Много было шума, скандала, но 30 с лишним лет это утешало дарвинистов. А второе, на что обращает внимание современная чистая наука, это на так называемый антропный принцип. Это очень условный термин. Но за ним стоит следующее содержание. Оказывается, наш физический мир устроен настолько точно, что это поражает воображение исследователей. Там какие-то невероятнейшие, до невероятно малых величин, все подобно друг другу. При этом, оказывается, малейшие изменения каких-либо параметров привело бы к разрушению субатомного мира, а следовательно и всего мира. Мир построен потрясающе точно. Почему называется антропным? Ну, надо бы сказать, может быть, иначе бы его назвать бы, не антропным, а умным миром. Да, ну, поскольку человек обладает умом. То есть очень разумно все построено, потрясающе целесообразно. Это факт, который особенно может эффективно использовать так называемый телеологический аргумент. Учитывая вот эту точность строения даже мира материального, а тем более совершенно нечто потрясающее, устройство, так сказать, жизни, если можно назвать так, устройство жизни, то человек останавливается перед выбором между двумя вариантами. Или это является следствием действия разума, такое устройство, или, как уже мы с вами сказали, случайности, поскольку закона о происхождении из неживого живого не существует. Так вот и подумайте теперь, чему же отдать предпочтение, когда такая потрясающая точность устройства нашего мира. Жизнь же намного превосходит сложность материального мира, неживого мира. Причем настолько превосходит, что неизвестно вообще, когда смогут раскрыть секрет жизни. Думали, что жизнь – это есть определенное сочетание различных физических элементов. Всегда так полагали. И это убеждение еще у многих исследователей сохраняется до настоящего времени. Что жизнь – это есть лишь какое-то особое тонкое сочетание элементов материального мира, материальных элементов. Но уже очень большое количество, я думаю, может быть, даже подавляющее, мне трудно судить об этом, надо бы спросить ученую братью, оставляют эту мысль. И говорят, что жизнь – это есть нечто, выходящее за границы сочетания физических элементов. Это нечто особое. Можно назвать так – нечто духовное. Этот вопрос еще, так сказать, окончательно не выяснен, но тенденция его рассмотрения уже явно идет в пользу признания того, что жизнь не механическое сцепление элементов, а нечто другое. Что это такое нечто? Это проблема для мира ученых. Для эволюционной теории, а так и остается неразрешимой проблемой вопрос о происхождении видов. Между видами не находят переходных форм. Ссылаются иногда на микроорганизмы, то есть на ту сферу, где, знаете ли, где действительно еще почти мы находим только едва-едва различения между одним и другим. Но это, я вам скажу, несерьезный довод. Более того, он софистический. Напомню вам, что это означает. Вы философию изучаете ведь, да? И знаете, один из софизмов, который заключается в следующем. Называется он парадокс кучи. Помните, говорили вам? Парадокс кучи. Но он заключается в следующем. Вы кладете песчинку. Вопрос. Куча это или нет? Нет. Хорошо, две песчинки. Куча? Нет. Три песчинки. И так далее. С какого, когда вы скажете, что это куча, а когда скажете, что это нет? Понимаете? Тут просто нужно только договариваться, и все. Только договариваться. Сказать же невозможно, потому что само понятие кучи неопределенно. Так вот, и здесь то же самое. В самых низших организмах, их состояние таково, что можно утверждать, а можно с такой же точной вероятностью отрицать, что там существуют переходные между ними формы. Они настолько просты, эти микроорганизмы. Как только же мы поднимемся к формам, органическим формам более высокого порядка, сразу мы наталкиваемся на вопрос, который я только что сейчас вам сказал. Почему нет переходных форм между различными видами? Их нет. Когда мы коснемся особенно млекопитающих, то тут вообще, кто от кого произошел? Если действительно тут был какой-то процесс, то где? Где эти формы? Их нет. Причем нет не только сейчас. Их не находят. В ископаемых останках не находят. Нигде. И, конечно же, вопрос вопросов – это о переходных формах между животным и человеком. Теория эволюции в данном случае остается гипотезой, слышите, даже не теорией, а гипотезой, поскольку нет фактов, подтверждающих ее основное положение о постепенном развитии и переходе из одного вида в другой. Нет фактов. А что же это за теория? Это называется гадание на кофейной гуще, а не теория. Вот это второй, я бы сказал, очень существенный такой вопрос по отношению к теории эволюции, на который, кстати, никто не может дать ответов. Но существует еще целый ряд соображений. Я бы хотел в данном случае обратить ваше внимание, тем не менее, на другой факт, вообще очень интересный и любопытный, что ряд отцов, если хотите, святых отцов, фактически утверждают идею теории эволюции. Представляете? Василий Великий, например, в своем «Шестодневе» с изумлением пишет, как из мокроты заводятся черви. Если оставить вот тряпочку так вот сырую и все, то через некоторое время мы видим, как там появляются черви. Представляете? По тем временам, конечно, это было чудо. И он был склонен думать, что черви возникают вот сами собою вот из этой мокроты. У Григория Ниского, его, так сказать, современника, тоже встречаются мысли подобного же рода. У Григория Ниского, у блаженного Августина встречаются прямо вот такого рода мысли. Если вас когда заинтересует, я смогу вам даже принести. Серафим Саровский, например, помните, пишет Мотовилов. Я уж не знаю, как говорил ли это Серафим Саровский или нет, потому что когда сообщение Мотовилова, то всегда вызывает некоторые, так сказать, сомнения, как вы знаете, поскольку у него встречаются кое-какие вещи такие странные. Но он передает, по крайней мере, что Серафим Саровский будто бы сказал, что до того времени, пока Господь не вдунул душу живую, Адам был подобен всем скотам полевым. Ну, что из этого мы можем, какой вывод сделать? Я, по крайней мере, делаю вывод такой, что для богословия не имеет, для нашей христианской веры, не имеет никакого значения, как произошел человек по воле Божией. Для нас очень важно, и являются, если хотите, истины, что человек, так как и весь мир, произошел творческим актом Божиим. А как возникли эти виды, в том числе и человек? Постепенно, или каждый в отдельности, или все вместе сразу? Для нас это не имеет никакого значения. Повторяю, но имеет огромное значение, принципиальное, что материя не сама по себе развивалась, а Бог является источником всего существующего. Вот так. Но вот эта точка зрения, которая рассматривает человека как Homo sapiens, она обычно стоит на чисто материалистической позиции и рассматривает действительно человека как обезьяну с компьютером в голове. Это одна из точек зрения. Я на ней просто остановился потому, особенно подробно, что она находит в себе еще достаточно много убежденных сторонников. Но я вам скажу, Платон дал интересную интерпретацию. Платон, вы не спутайте, какой Платон, вы думаете? Ну-ка, скажите, о каком Платоне вы говорите? Ученик Сократа. Он высказал гениальнейшую мысль, которую стоит всем запомнить. Он сказал не более и не менее, как следующее, что обезьяны – это выродившиеся люди. Вот кто антиэволюционист. Или лучше сказать, он инволюционист. В отличие от эволюции, он проповедовал инволюцию. Здорово, правда? Мы замечательные. И я думаю, что она еще более разумная, нежели мысль Дарвина. Да. Ну, назовем еще другие понимания человека. Ну, доходит уже сейчас до того, мне называли одного физика, какого-то выдающегося современного физика, английского физика, вот забыл я, там в Дубне, эти наши друзья, который утверждает, что человек – это компьютер и больше ничего. И больше ничего. И когда с ним пытались вести дискуссии, говорят, это совершенно бесполезно. Он убежден, что ничего больше нет в человеке, как он компьютер. Ну, то есть, если хотите, машина. А я вам скажу, что хотя звучит это сейчас как некая странность, какое-то даже завихрение мозги, а по существу наша цивилизация движется именно в этом направлении. Идет все больше машинизация человека. человек все более превращается в винтик и рассматривается его ценность исключительно потому, что он может сделать. Человек как ценность, самосущая, уже теряется. Человек рассматривается как машина. И больше ничего. Это новая, конечно, точка зрения, но она имеет место. И боюсь, что она будет все более и более приобретать себе сторонников. Еще одно понимание человека – математическое. Ну, математики понимают его так, как ему и только и можно понимать. Человек – это удивительная и сложнейшая формула. Ну что ж, да, каждый уж по-своему с ума сходит. Можно и так, наверное, посмотреть. Правда, тут одно «но», одно только «но». Можно было бы рассматривать человека как формулу при одном только условии. Если было бы доказано, что жизнь все-таки является ничем иным, как пусть сложнейшим, но сочетанием исключительно физических элементов. Тогда да, тогда это формула. Но как только мы допустим, что жизнь – это не простое сочетание физических элементов, а жизнь – это категория, выходящая из границ чисто физического мира, а есть явление духовного порядка, так в этом случае сразу же этот математический подход, конечно, теряет всю свою значимость. Ну, всем понятно социальное понимание человека. Человек – это кто такой? Это некий индивид, индивидуальность, то есть некая специфическая личность. Это индивид. Каждый человек есть индивид, а следовательно, и человек вообще есть индивид, как элемент социума. Психологическое понимание – это интересное понимание. С психологической точки зрения человек рассматривается как личность. Не спрашивайте только меня, что такое личность. Это невозможно сказать. Что такое личность, сказать невозможно. То есть можно говорить очень много. Но, вы знаете, этим отличаются философы и богословы. Они могут говорить сколько угодно, при этом суметь ничего не сказать. Это искусство, конечно. Поэтому в данном случае я совсем не хочу сказать, определить, что такое личность, а хочу лишь намекнуть. Намекнуть таким образом, ничего не сказал. Помните, я однажды вам говорил, приводил мысль Платона, все того же Платона, что первые реальности не имеют определений. То есть их невозможно определить с помощью извне каких-то заимствованных свойств. Почему? Потому что первая реальность – это и есть само первичное свойство. Его нельзя поэтому описать. Но я вам приводил цвет, зеленый цвет. Если никогда бы не видели, мы не сможем передать другому или описать его. Или круглое, там, ну, разные первичные понятия. Так вот, почему я об этом вам говорю? Личность относится к категории первичных реальностей. Первичных. И по этой причине нельзя сказать, что она есть. Она есть. Она есть. А что такое она есть? Здесь мы уже сталкиваемся с вопросом познания. То есть, в конце концов, тут мы встаем перед проблемой уже гносеологического порядка. Первичные категории постигаются с помощью феории, а не интеллекта, не рацио. Слышите, два есть метода совершенно различные. Рациональная личность непостижима. Но феорически, созерцательно, она доступна познанию. И каждый человек, поскольку он именно обладает личностью, и поскольку он есть личность, может в определенной мере познать это, но только сказать не может. Познает, но не скажет. Но, по крайней мере, с психологической точки зрения, человек есть личность. Ну и еще одно понимание – которое наиболее нам близко, и о котором, может быть, мы чуть-чуть, может быть, и поговорим. Это религиозное понимание, или, если хотите, христианское понимание, что человек есть образ Божий. Об этом мы с вами поговорим. Но что? Разве уже? О. Нет, ну что, у вас даже барабана нет. Что это очень звуки слабые, я вам скажу. В Африке я слышал более мощные звуки.